Здравствуйте, радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России, продолжает работу в прямом эфире. И главные новости к этой минуте мы обсудим с нашими уважаемыми экспертами. Сейчас на прямой связи со студией радио «Спутник» политолог и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Сначала хотел бы поговорить с вами о заявлении российских дипломатов. Они говорят, что это кощунство, то, что Киев заблокировал в Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Ну, мы рассказывали нашим слушателям, вы тоже наверняка знаете, что глава украинского МИДа Кулеба сказал о том, что Киев заблокировал в ООН российскую резолюцию, которая предусматривает ослабление санкционного режима в период пандемии. Хотя, в принципе, это ведь логично было, да, ну, поскольку весь мир борется с пандемией, почему бы, собственно. Ну, вот в российском постоянном представительстве при ООН сказали, что украинским дипломатам пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который будто бы неуместен со стороны государства-агрессора. Вот так они говорят в ООН, ну и, конечно, в украинском МИДе. Даже я затрудняюсь, что здесь можно спросить у эксперта. Почему действует так Киев? Ну, понятно, он всегда так действует. Видимо, какое-то время еще будет действовать, да? Но неужели другие страны не могли каким-то образом поддержать эту резолюцию?
Ну, наверное, здесь идет все-таки полномасштабная русофобская кампания, которая действует не только на Украине, но и в ряде стран Западной Европы. И, соответственно, правительство ряда стран руководствуется ею, потому как видят, что Россия — это одна из единственных стран мира, кто может дееспособно противостоять коронавирусу, и которая мало того, что противостоит, так и помогает другим странам. Вот. То есть такие представления, что на планете раз-два и обчелся. Поэтому, в принципе, здесь не столько Украина может гордиться своей дипломатической победой, вот, сколько Украина — это всего лишь часть единой и международной системы, которая выстроена против России. И она всего лишь была реализатором этой не очень хорошей миссии, да, по блокировке предложения России.
Да, Антон Викторович, ну, это-то понятно, но ведь политика политикой, а люди людьми. Ну, чисто так, с человеческой точки зрения, странно это все выглядит, что западные страны выступают против облегчения вот этого санкционного режима в отношении не только, предположим, России, может быть, не столько в отношении России, сколько, например, в отношении Ирана, в отношении Сирии, где ситуация, ну, реально не самая лучшая, мягко говоря. То есть вот что странно. Где же человечность, о которой говорят на Западе?
Была ли она вообще? То есть здесь вопрос в том, что какие-то гуманитарные ценности, да, какой-то гуманизм, он не присутствует и не сохраняется в европейской повестке. И, в принципе, для европейцев как было до коронавируса, так и после, главные враги, как вы опять упомянули, тот же самый Иран, да, или Сирия, которая, руководство которой не нравится странам Европы. Поэтому, в принципе, даже в условиях такой пандемии, да, в условиях, когда все человечество находится в очень таких жестких рамках, да, европейцы не желают обращения своих санкционных нагрузок на Сирию, на Иран и на другие третьи страны. То есть здесь список немалый.
Ну, на этом фоне у меня есть информация, что Совет Федерации России создал группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. Собственно, о чем идет речь? Предполагается, что эта группа проанализирует применение закона о контрсанкциях. Этот закон, мы помним, был принят в 2018 году. Ну и рассказал об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он говорит, что комитет выявит лучшие мировые практики в сфере изменения законодательства в условиях пандемии. Может быть, вот так и следует делать. О чем идет речь? Идет речь о том, чтобы контрсанкции смягчить, для того, чтобы российскому бизнесу в условиях пандемии было немного легче работать.
Ну, это, конечно, правильный шаг, потому как бизнес сейчас страдает больше всего, особенно средний и мелкий бизнес, да, поэтому, в принципе, нужно смотреть на какие-то налоговые облегчения, вот, и на возможности снижения и арендных там ставок, и, в принципе, нужно сделать и поддержку, да, что, собственно говоря, и делается, да, финансовая для бизнеса. Вот. Поэтому сейчас действительно полномасштабный пересмотр вообще всей системы трудовых отношений. Да, я думаю, что и после коронавируса система, когда будет проводиться удаленная работа, дистанционная работа, она будет во многом даже сохранена, вот, расширена. Вот, и мы увидим то, что люди могут делать гораздо больше, да, и возможностей, да, и реализовывать свои задачи, находясь на удаленном формате.
Да, у всех будет гораздо больше, ну, у всех, у многих будет гораздо больше опыта работы на дистанционке, это действительно так. Но здесь, понимаете, Антон Викторович, речь идет о том, чтобы смягчить контрсанкции. То есть, видимо, чтобы часть ответных мер, которые предпринимала Россия в отношении Евросоюза, в отношении Соединенных Штатов, стран, которые ввели санкции в отношении России, чтобы их смягчить и таким образом дать еще один толчок бизнесу, толчок для роста. Вот о чем речь. То есть то, что вы говорили внутри страны, оно ведь и так уже проводится, да? Но здесь на международной арене больше, наверное, действия.
Ну, конечно, потому как и на международной арене должен быть какой-то ответ, ну, предоставлен со стороны России. И, в принципе, наверное, Россия будет тем центром, где, может быть, выработана целая стратегия не только для России, но и для других стран, да, тех же самых стран, да, и третьего мира, которые могут дать ответ там, той же самой Америке, либо ее союзникам, которые не стремятся снимать санкции. То есть, в принципе, сейчас идет разработка таких национальных экономических моделей, которые могут развиваться даже вне глобального процесса. Это тоже важно. Это есть часть этого ответа.
Угу. Ну вот, смотрите, может ли, по-вашему, быть частью этого ответа то, что Всемирная организация здравоохранения включила российские разработки вакцин против коронавируса в список перспективных? То есть Россия и в этом случае выступает в авангарде как раз разработки вакцин против коронавируса. Но я вот всегда пугаюсь, когда говорят, что Россия в авангарде, это за этим следуют какие-нибудь очередные санкции.
Ну, еще одни санкции, да. Ну, и при этом, да, США выходит из ВОЗ. В принципе, нужно понимать то, что наша медицина никогда не была отстала. Я думаю, что опыт был получен не только же в России, да, опыт был получен в Италии российскими медиками, российскими разработчиками. Поэтому у нас есть разные варианты штаммов. Вот я думаю, что если пациент общение с Китаем, и, соответственно, в России есть доступ, наверное, почти ко всем видам коронавируса, ко всем штаммам его. И ввиду этого наши уже противовирусные, противочумные лаборатории достигли определенных результатов. Но опять же, это будет не нравиться Западу. Да. И опять же, они будут говорить, как так, Россия притащила на себя одеяло, и, соответственно, вполне возможны новые санкции, ограничения, например, тем же самым лекарственных препаратов из России для стран Европы. То есть здесь даже правительство стран Европы готово пожертвовать своим собственным населением ради того, чтобы удержать русофобскую риторику.
Давайте еще, знаете, поговорим. Вот сообщение приходит о том, что США должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. И это не просто там какой-то политик заявил очередной, даже не президент Соединенных Штатов. Это стратегия Министерства энергетики США. Она опубликована на сайте ведомства. Вот теперь она переведена на русский язык, и фрагменты можно прочитать. То есть говорят там о том, что в конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют компании из России и КНР. И говорят о том, что это восстановит позицию США в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики. Во-первых, мне не очень понятно, что значит восстановит американские позиции в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, потому что США как раз и не были мировым лидером. Лидерство принадлежало как раз России, Китаю, Евросоюзу и США, насколько нам эксперты рассказывали. А во-вторых, мне непонятно, почему именно в данный момент Министерство энергетики США публикует вот такой документ.
Ну, это действительно очень какой-то странный документ, в котором есть множество ляпов, да, и, соответственно, в виде США дальнейшим уже лидером данной отрасли, ну, я думаю, не считаю, это перспективно, наоборот, сейчас будет активный рост у стран третьего мира, как говорят, и, например, тот же самый Пакистан является очень активным источником для целого ряда стран и ядерных технологий. Но насчет того, чтобы строить атомные станции в глобальном формате, я думаю, что здесь действительно США будет пытаться как-то перетянуть у России, по-моему, первенство ввиду закрытых границ. Вот именно я хотел воспользоваться этим фактом, да, то, что есть страны закрытой границы, и, соответственно, у США есть прямой контроль над рядом стран, и они ввиду этого и хотят навязать им свои технологии и свои формы постройки АЭС, да. Вот. Но, в принципе, глобальное лидерство в данном случае США не грозит. Вот, и я думаю, то, что наоборот, большая часть мира закроется от США и скажет, нам, американцы, с их технологиями совсем не нужны, а то глядишь, будет сегодня новый вариант либо коронавируса, либо какого-то вируса после прихода американцев.
А вот вы говорили о времени закрытия границ. Это вы имеете в виду закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, да?
Да, то есть они же рассчитаны на этот времени. Перехватить за это время первенство и на последующее, да, то есть мы же понимаем, что границы сразу не откроют. Вот, а границы будут открываться либо постепенно, либо с какими-то ограничениями. Вот. И именно на этот промежуток времени США и рассчитывает.
Смотрите, еще Минэнерго США предлагает помешать Москве и Пекину установить прочные отношения с рядом восточноевропейских и африканских государств. Вы думаете, что это такое предполагается помешать в гибридном таком смысле и на дипломатическом уровне, и на экономическом, и как любят в Вашингтоне с помощью санкций, да, то есть будут применены, надо просто ожидать, что будут целый комплекс мер применен в отношении и Китая, и России, что касается вот как раз экспорта технологий в сфере ядерной энергетики.
Я думаю, да, что это будет, тем более, пакет не только американский, да, он будет смешанный, это будет, как раз американское помешать в Восточной Европе и в Африке, то, соответственно, будет еще целый ряд восточноевропейских стран, в частности, например, Украина, да, и африканских стран, которые будут также вводить свои санкции против России и Китая.
Ну вот как это было с вооружением, помните? Да. С комплексами противоракетной обороны. Все, кто купит у России С-400, подвергнутся американским санкциям. Вы помните, да, такую историю?
Да. Так что вполне возможный вариант в данном случае. Вот. Но, видимо, будет упор делаться опять на конкретные регионы, которые с перспективными, да, и на рынок которых сейчас американцы претендуют сами.
Ну, с другой стороны, далеко не все, да, африканские страны можно назвать перспективными, на мой взгляд. Вы можете меня поправить, Антон Викторович. Ну, Южноафриканская республика развивается, пусть не так, как несколько десятилетий назад, но тоже достаточно активно. Ну, Египет, Кения, Нигерия. А разве можно назвать еще какие-то страны в Африке, которые вот действительно годятся для экспорта ядерных технологий, и будь то американские, российские, китайские, любые?
Тут очень зря выпускаете ряд стран именно Центральной Африки, Тропической Африки, потому как в них уже давно активно ведется работу Китай, и присутствует Индия, да, есть и наши интересы. И, в принципе, здесь идет расчет именно на те страны, в которых присутствуют бизнесы китайские, индийские и российские, вот, и которые, в принципе, в дальнейшем могут как раз-таки стать странами, где может развиваться атомная энергетика. И мы прекрасно знаем, что здесь идет что-то небольшая экономическая битва США против стран Евразии за рынки именно субтропической Африки.
Антон Викторович, благодарю вас за то, что мы с вами вместе обсуждали самые главные новости, самые интересные новости к этой минуте. Нашим слушателям напоминаю, что Антон Бредихин, главный редактор журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы ненадолго прервемся, и есть у меня еще новость, которую хотелось бы обсудить.
Коронавирус. Без паники.
В Эстонии до 1 мая из-за вспышки коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение. Нельзя проводить общественные мероприятия, введен запрет для судоходных поездок. Закрыты все музеи, театры и кино, а также учреждения соцобеспечения и больницы для плановых осмотров. В случае неблагоприятной обстановки по борьбе с коронавирусом ограничения могут быть продлены. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
И сейчас к нашей беседе присоединяется кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАН ХИКС, специалист по фондовому рынку Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте. Вот какую тему хотелось бы обсудить с вами. Тут западные средства массовой информации пишут о том, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Министерства финансов России могут быть исчерпаны чуть более чем за 2 года, но только в том случае, если Urals будет стоить $15 за баррель. И вот авторы подсчитали, что текущий размер фонда составляет 120 миллиардов после того, как Минфин купил еще и Сбербанк у Центробанка. И вот при текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 3-9 триллионам рублей. А скажите мне, пожалуйста, мне кажется, что это такая задача для школьника, который решается в 2 уравнения. То есть сколько было у ФНБ, сколько осталось и какая цена нефти 15? Или здесь какие-то реально такие исследования, на которые следует обращать внимание?
Это действительно реальные исследования. Этим постоянно занимаются множество коллективов, отдельных исследователей, что есть бюджетные расходы, есть бюджетные доходы. Средства Фонда национального благосостояния направляются на выпадающие нефтегазовые доходы. То есть в случае падения цены на нефть средства Фонда национального благосостояния направляются на покрытие дефицита бюджета.
Собственно, он для этого создавался, нет?
Он не совсем для этого создавался. Но одно из инструментов направления взятия денег оттуда – это покрытие выпадающих нефтегазовых доходов. Поэтому вот считают то, что различные варианты цены на нефть, известен размер расходов доходов бюджета, какой будет дефицит бюджета и как в условиях отсутствия других видов заимствования деньги пойдут на покрытие дефицита. То есть, это действительно, это задача, конечно, не уровня школы, но это задача уровня аспирантуры.
Аспирантуры. Хорошо. Да. То есть целый такой блок. Если нефть будет стоить $16, хватит на столько-то. Если 17, то хватит на столько-то. Вот так вот, да? Александр Юрьевич, я понимаю, что вы специалист по фондовому рынку, и поэтому спрашиваю у вас, насколько такие прогнозы, экономические прогнозы, они обычно сбываются? Или это вообще нельзя говорить, что это прогнозы, это точные расчеты?
Прогнозы в отношении чего?
Прогнозы в отношении того, что если цена на нефть будет $15, то значит произойдет то-то. То значит денег хватит только на 2 года, предположим.
Понимаете, это неоднозначное заявление, потому что есть много других факторов, которые влияют на это. Во-первых, сама политика Минфина, какую он будет проводить бюджетную политику. Далее вопросы, связанные с размером бюджета, что относится уже к компетенции Государственной Думы. Да. И последнее, это, конечно, курсовая составляющая валюты.
Угу. Если мы отвлечемся от этих сообщений, Александр Юрьевич давно хотел поговорить со специалистом по фондам, по фондовому рынку. Расскажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а что же сейчас в связи с пандемией коронавируса происходит именно на фондовом рынке, причем и на российском, и, если у вас есть такая информация, на американском, потому что говорят, что там чуть ли не вниз идут все показатели, и все, катастрофа скоро будет.
Ну, то, что катастрофа будет, это, конечно, преувеличено. Но сейчас происходит то, что называется время турбулентности. Угу. Что действительно, в самом начале, как только вся ситуация началась, инвесторы испугались будущего. Понимаете, фондовый рынок – это рынок ожиданий. Вот как вы оцениваете будущее? Если вы оцениваете будущее позитивно, цены растут. Да, вы свои средства все вкладываете, вкладываете, вкладываете в растущие компании, в растущие отрасли, в растущие активы. Вы уверены, что там, на горизонте полгода ничего не произойдет. Но потом что-то происходит. Вы переоцениваете свои ожидания. Вы теперь считаете, что все плохо, все кошмар. Ваши действия срочно выйти в деньги. Угу. То есть начинаются распродажи. И вот как раз в начале этого периода, когда были потеряны все ориентиры, и пошли эти продажи, ну, там есть еще всякие технические моменты и так далее и тому подобное, что усугубило падение цен, что... Ну, российский рынок пострадал, он же у нас маленький в соотношении с другими. Он пострадал из-за того, что зарубежные инвесторы стали выводить деньги.
То есть тоже стали продавать, потому что не понимали, что будет дальше, да?
Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, это Россия относится к рисковым рынкам. Понятно, что из рисковых рынков в первую очередь деньги выводятся.
Ну, еще вот это падение цен на нефть, конечно, сыграло свою роль.
Да, да? Естественно. Да-да-да, вот я и говорю во всей этой истории. Так как у нас все-таки достаточное количество, на бирже достаточно большое количество компаний нефтегазового сектора, то понятно, что на это и оказало свое влияние. Но сейчас рынок дошел до некоторого, я не могу сказать «на», чтобы его не постучали снизу, подошел до какого-то своего минимального состояния, и сейчас цены вот в среднем. Цены вокруг каких-то уровней, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть негативные ожидания уже сработали, позитивные ожидания в целом еще не сформировались. То есть у рынка пока нет ориентиров.
И это применимо по всему миру, да, вот то, что вы рассказываете, да?
У нас есть немного, там, несколько компаний, акции которых немножечко подрастают. Они связаны, как ни странно, они связаны со сферой услуг.
Ну вот действительно странно.
Да, значит, инвесторы считают, что эти компании не теряют в своих денежных потоках, ну, скажем, тот же ритейл, торговые компании. Что они теряют?
Ну, в данном случае ничего не теряют, потому что люди как ходили в магазины, так и будут ходить. Да.
Понятно, что компании, продающие, выпускающие электронику, на которых спрос сейчас реально упал, а продуктовые компании. Возьмите тот же «Перекресток», тот же X5 Retail, тот же «Магнит».
Угу.
Да, ну, после того, как цены на них упали, они стали чуточку, не каждый день, но опять такими скачками чуточку стали отрастать.
Александр Юрьевич, вот если вы говорите, что катастрофы не произошло, то не значит ли, что сейчас, когда цены находятся внизу, не значит ли, что пора вкладывать деньги, потому что, ну, рано или поздно, ну, подрастут эти акции компании. В любом случае, не остановилась же мировая экономика.
Вы знаете, я не могу давать такие,
да?
Делать такие заявления, потому что, ну, не могу взять на себя ответственность за поведение фондового рынка. Он же такой кошмарный. Скажешь сегодня плюс, а он завтра бах в минусе. А те ситуации, которые возникают на рынке, их очень много факторов. Все предусмотреть невозможно. Можно что-то выбрать. Да, вот я лично, вот без какого-то обращения к слушателям. Можно сейчас, если у вас... Вообще, хочу слушателям сказать, что на фондовый рынок надо, можно выходить только тогда с такими средствами, которые составляют не самую значимую часть ваших сбережений.
Чтобы если потеряешь, то, ну, как бы...
Да, угу. Да. И для себя такую маленькую, ну, как бы, запомнить. То, что вложил деньги сегодня, признай, что они потеряны.
Угу.
Потому что если ты их потеряешь в будущем, уже не жалко, ты их потерял. Но если ты получишь выигрыш, то ого-го, какая радость будет. Так вот,
да.
Если у человека есть достаточная сумма накоплений, ну, это понятие относительное для каждого, да? Кому-то и миллиарды рублей может считаться, это недостаточно.
Александр Юрьевич, понимаете, какая история? Вот вы с опаской сказали, что будете говорить это слушателям, да? Так дело в том, что наше время в эфире еще и заканчивается, ко всему прочему. Мы лучше отдельно поговорим по этому поводу.
Хорошо.
Я благодарю вас. Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАН ХИК, специалист по фондовому рынку Александр Аршавский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждали последние главные новости.